7. В самый разгар жары, меньше чем через неделю после Дня независимости 1973 года, у придорожного кафе в Сомерсворте, штат Нью-Хэмпшир, остановился продавец громоотводов. А где-то совсем неподалеку уже вполне могли собираться штормы, зарождаясь в восходящих потоках раскаленного воздуха. Мужчину мучила жажда, и он хотел пропустить пару пива, вовсе не собираясь ничего продавать. Однако, бросив по привычке взгляд на крышу низкого и похожего на ранчо здания и увидев абсолютно ровную линию на фоне раскаленного неба, он вернулся за потертой замшевой сумкой, в которой возил образцы. В кафе было прохладно, темно и тихо. Слышался лишь приглушенный звук цветного телевизора на стене. Несколько завсегдатаев за столиками, да и сам хозяин, следили за перипетиями очередной серии мыльной оперы «Как вращается мир». Продавец громоотводов опустился на стул возле бара и положил рядом с собой сумку с образцами.
«Привет, приятель», — сказал хозяин. «Чего желаете?»
«Пиво», — ответил торговец. «И себе тоже налейте, если хотите составить мне компанию».
«С удовольствием».
Хозяин принес два пива и, взяв доллар, положил на стол сдачу. Три монетки по 10 центов.
«Брюс Керрик», — он протянул руку.
«А я Дохей, Эндрю Дохей».
Пожав ему руку, он залпом выпил половину кружки.
«Рад познакомиться», — сказал Керрик
и, налив молодой женщине с угрюмым лицом еще текилы, вернулся обратно.
«Едете из города?»
«Да, коми-вояжер. А здесь все время так малолюдно?» Дохей огляделся.
«Нет, по выходным народу хватает, да и по будням тоже. Но основные деньги зарабатываем на вечеринках, если, конечно, удается заработать. С голоду я не помираю, но и на Кадиллаке не езжу».
Он наставил палец на кружку Дохия.
«Обновить?»
«И себе тоже, мистер Керрик».
«Зовите меня Брюс, наверное, хотите что-то продать», — засмеялся Керрик.
Когда Керрик вернулся с двумя полными кружками, Дохей сказал:
«Я заглянул передохнуть и немножко освежиться, а не для того, чтобы продать. Но раз уж вы сами заговорили...»
Он привычным жестом переложил сумку на барную стойку. Внутри звякнули железки.
«Так и есть. Начинается», — засмеялся хозяин.
Два завсегдатая, пожилой мужчина с бородавкой на правом веке и парень в серой рабочей спецовке, подошли узнать, что предлагал Дохей. Молодая женщина с угрюмым лицом продолжала смотреть, как вращается мир. Дохей вытащил три металлических стержня. На самом длинном был латунный шар, а на самом коротком — фарфоровые токоотводы.
«Что за черт?» — удивился Керрик.
«Громоотвод», — пояснил пожилой посетитель и хмыкнул. «Хочет спасти твою забегаловку от кары господней, Брюс, так что не пропусти его слова мимо ушей».
Он засмеялся, а за ним и парень в серой спецовке. Керрик насторожился, и Дохей понял, что если раньше имел хоть какие-то шансы на успех, то теперь они испарились. Опытный коми-вояжер, он знал, что неудачное стечение обстоятельств способно сорвать сделку еще до того, как представится возможность поговорить о ней. Он относился к этому философски, однако по привычке все же начал рассказывать.
«Выйдя из машины, я невольно обратил внимание на то, что строение деревянное, а громоотвода нет. Так что за очень умеренную цену и на льготных условиях кредита, если он понадобится, готов гарантировать, что ровно в 4 часа это заведение поразит молния», — осклабившись, закончил фразу парень в серой спецовке.
Пожилой завсегдатый одобрительно хмыкнул.
«А если серьезно, мистер, — вмешался Керрик, — то посмотрите сюда».
Он показал на золоченый гвоздь, вбитый в дощечку на стене возле телевизора среди сверкающего ряда бутылок. На гвоздь были нанизаны листки бумаги.
Это все счета, которые надо оплачивать до 15 числа каждого месяца. Все это расходы. А много вы видите здесь народа. Мне приходится поджиматься и проявлять осмотрительность».
«Я об этом и толкую», — подхватил Дохий. «Нужно проявлять осмотрительность. А покупка 3 или 4 громоотводов как раз попадает в эту категорию. Здесь налицо источник опасности. Вы же не хотите, чтобы заведение сгорело от удара молнии».
«Он не возражал бы», — заметил старик. «Тогда получил бы страховку и переехал во Флориду, верно, Брюс?»
Керрик смерил его недружелюбным взглядом.
«Что ж, поговорим о страховке», — предложил Дохий.
Парень в серой спецовке потерял интерес к беседе и отошел.
«Ваши страховые взносы на случай пожара уменьшатся...»
«Моя страховка покрывает все сразу», — отрезал Керрик. «Послушайте, сейчас мне это не по карману. Честно. Вот на будущий год...»
«Ну что ж, может, я и заеду на будущий год».
Дохий знал. Люди не верят, что в их дом ударит молния, а потом уже будет слишком поздно. Объяснить таким, как Керрик, что установка громоотводов позволит сильно сэкономить на страховых премиях, невозможно. Но Дохий был философом и не кривил душой, сказав, что заехал просто передохнуть. Намереваясь подтвердить это и показать, что не обиделся, он заказал еще пиво, правда, на этот раз не предложил Керрику составить компанию. Пожилой посетитель опустился на стул рядом с Дохием.
«Лет 10 назад у нас тут молния ударила в человека на площадке для гольфа и убила его. А если бы он шел с громоотводом, тогда другое дело. Не так ли?»
Он рассмеялся, дохнув на Дохе застарелым запахом пива.
«Говорят, монеты у него в карманах расплавились. Молнии вообще странные штуки. Я помню, как...»
Дохий рассеянно слушал его, машинально кивая. «Молнии — действительно странные штуки. Никогда не знаешь, в кого или во что ударят. Или где». Он допил пиво и вышел на улицу, прихватив сумку со страховкой от кары небесной. Не исключено, что единственный в своем роде. Несмотря на невыносимое пекло, Дохий постоял на пустынной парковке, разглядывая ровную линию крыши. $19.95. Максимум $29.95. И хозяин не мог себе этого позволить. Да он только в первый год сэкономит $70 на своей комбинированной страховке, а все равно считает, что ему это не по карману. Объяснять ему что-то при стоявших вокруг и подначивающих клоунах значит терять время. Может, он еще и пожалеет об этом. Дохий сел в свой Бьюик, включил кондиционер и, пристроив сумку с образцами на сиденье рядом, отправился на запад в сторону Конкорда и Берлина, чтобы опередить грозы, которым суждено разразиться рано или поздно.